Здравствуйте, это новостной подкаст «Медуза», он называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Вы можете смотреть это видео на YouTube в канале «Медуза», а можете слушать аудиоверсию на подкаст-платформах и на самой «Медузе». Тема – нефть, мировой рынок, перекрытый Ормузский пролив, что угрожает поставкам каждого пятого барреля в нашем бензиновом мире, и выгода для России, какую она извлечет из войны, которая сейчас разворачивается между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. Мы поговорим с, рискну сказать, громко главным экспертом по рынку нефти и газа, потому что он и анализирует, и изучает, и работал на высокой должности в этом бизнесе. Многие годы до войны это был старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко. Привет, рад встрече.
Привет, спасибо на добром слове.
Этот ролик, еще раз повторю, можно послушать на подкаст-платформах, но я надеюсь, вы смотрите. Если смотрите на YouTube, то, пожалуйста, лайк, комментарий, подписка и колокольчик, будьте добры, колокольчик, чтобы не пропускать видео. Если можете поддержать «Медузу», это будет очень кстати. По ссылке в описании сделайте это, пожалуйста. Сергей, что с ценами на нефть из-за войны в Иране? Вернее, что с ними было в эти дни, совсем недавно, и как их в изрядной степени успокоили простые слова?
Их трясет, качает, они летают, как на качелях, вверх-вниз. Напомню, что там несколько недель назад цены на нефть были там примерно $60 за баррель. Когда вокруг Ирана несколько заискрило, они подползли к 70. Когда начались военные действия, там было уже 80. Ну, в предположении, что будет как в прошлый раз. Да, за 12 дней закончат все быстро. То есть, война отдельно, а нефть отдельно. Когда стало понятно, что война эта обещает быть достаточно тотальной, взлетела там, до 100, потом до 120, в тот же день упала. И вот сейчас в районе примерно 80, когда США пытаются объяснить, что все будет нормально. Собственно, почему все волнуются? Потому что действительно... Как ты сказал, Ормузский пролив – это 1/5 мировой нефти.
Предлагаю про Ормузский пролив поговорить. Выход из Персидского залива, что значит перекрыть, мы до этого могли только догадываться, сейчас знаем. Можно заминировать, можно запускать дроны. Это затруднит, сделает рискованным транспортировку нефти. Там многие судовладельцы просто не захотят, во всяком случае, в этот момент проводить свои суда. Кажется, так, да?
Ну, пока ситуация, что вроде почти ничего такого не происходит, но корпус стражи Исламской революции говорит, что туда на ходы, сюда ходы, и песок, башка упадет, танкер утонет, да, то есть не надо, ты этого не хочешь. Но, правда, местами они слова подкрепляют делом, и какие-то суда там вполне обстреливали, какие-то суда там топили. И, в принципе, вот в мировых там нефтяных кругах, когда обсуждались вообще самые такие катастрофичные сценарии, чего с рынком нефти вообще такого ужасно катастрофичного может быть, то тогда, да, значит, перекрытие Ормузского пролива обсуждалось как такой максимально катастрофическая штука, которая крайне маловероятна, никто в здравом уме из всех участников этой большой игры шахматной на это пойти вроде бы не должен. То есть, любой, кто на это пойдет, от этого сильно пострадает. Но если вдруг, вот там в разных штабных играх, там сценариях и так далее, вот это обсуждалось как такое явление, там, которое там, плюс 3 сигмы, да, то есть, когда обсуждается вот, распределение вероятностей, да, там 3 сигмы, 4 сигмы, длинный там хвост, вот так это и упоминалось. Что, конечно, быть совсем не может, но если вдруг случится, то вот так. Ну, вот оно возьми и случись. Соответственно, нефть в основном заперта, газа очень много заперта. Какое-то количество нефти оттуда все-таки вывозится, потому что есть трубопроводы, которые ведут к другим морям. К Средиземному морю из Иракского Курдистана, к Красному морю, через Трансаравийский трубопровод, через как раз вот этот мыс, который торчит в Ормузский пролив по территории Эмиратов. У них там есть порт на побережье Оманского залива. туда есть труба, но все по вот этим запасным маршрутам вывести не могут. А еще там есть несколько очень крупных НПЗ, которые сейчас тоже не могут поставлять бензин и дизель. А еще там есть один из крупнейших в мире заводов СПГ. И он тоже стоит, он, более того, уже сейчас осушен, что интересно. То есть, соответственно, из тех 20 миллионов баррелей в день, которые выходят, 5 вот разными, примерно 5 вот разными такими запасными маршрутами вывозятся, а остальное заперто. И что еще важно, пока все-таки добыча замедляется. Пока все эти страны продолжают добывать нефть, но добывают ее в карман, в хранилище. Но эти хранилища очень скоро заполнятся. Тут вопрос скорее даже дней, нежели недель. И вот тогда их добыча тоже начнет спадать. И, в принципе, сейчас уже потребление тоже идет из накопленных запасов в большой мере. А вот когда они свою добычу остановят, то активно пойдет снижение запасов в мире вне Ормузского пролива.
Небольшое уточнение. Восстановить добычу не очень сложно в том регионе. В смысле, не глубоко нефть, не очень трудная, нет холода.
2-3 километра обычные, холода. Ну, это такая легенда, что в России нельзя зимой останавливать нефтедобычу, а потом ее не восстановить. Это была такая удобная фигура обсуждений между Россией и ОПЕК в свое время. Скорее даже в нулевые, чем в десятые годы. Определенные сложности есть, но нефтяники знают, как в России с этим бороться. Но там и этих проблем нет. В принципе, да, это там нажатием кнопки на правильных насосах, выкачиванием тяжелой жидкости, которая заглушает скважину. В общем, это делается примерно за дни. Если все эти нефтепромыслы не окажутся повреждены в результате военных действий.
Про это надо отдельно поговорить. Не очень вероятный сценарий, чего уж там нужно было бы в целях динамики большей и нагнетания в этом шоу сказать. Конечно, мы увидим такую же картину, как в 91-м году в Кювейте, но, видимо, нет. Чуть позже про это поговорим, просто чтобы далеко не уйти. Про СПГ интересно, про осушение и про танкеры. Но если мы цинично рассуждаем, то что лучше сжечь, если ты хочешь продемонстрировать непримиримость и вообще свои возможности? Все-таки газовый, да, перевозчик, транспортер, а не налитый нефтью танкер, потому что нефть разливается, горит, ничего приятного, а газ горит, взрывается, улетучивается. В этом смысле газовая инфраструктура, она как бы более логичная цель, если до такого дойдет?
Ну, нам тут показали. Никогда такого не было. И вот действительно случилось в Средиземном море. Нам показали, как горит LNG-карьер, да, вот его взорвали, по всей видимости, беспилотным катером, он там действительно сгорел. Ну да, это без особенного ущерба для экологии.
Уточним, но кто? По всей видимости, украинцы, по всей видимости, российский газ, российское топливо.
Ну, газ-то не по всей видимости, газ просто документированно российский, тут уж чего. Вот. В этом смысле, если ты не хочешь испортить жизнь и себе тоже, а у Ирана тоже есть большое побережье Персидского залива, и не так, чтобы тебе потом все соседи долго напоминали, что к чему, да, в этой ситуации по LNG-танкерам стрелять, ну, наверное, проще. Хотя, если ты действуешь в парадигме «сгорел сарай, гори и хата», потерявший черепушку, плакать, что ли, по волосам. То есть, тут уже можно и по танкерам стрелять или объявить, что если вы действительно стремитесь совсем вот загнать там нашу страну Иран в каменный век, то да, мы будем обстреливать танкеры. И в частности, например, вы там отели понастроили, да, для туристов. На пляже их свои зазываете. Ну, вот не будет вам пляжей. Вот уж если так, то мы так. Собственно, во всю иранскую стратегию того, что до Израиля и до США дотягиваться довольно трудно. Это такие, в общем, тяжеловесные противники, хорошо защищенные. А делать небо совчинку своим соседям по Персидскому заливу Иран может. И логика-то Ирана в этой войне примерно какая? Что, во-первых, делать больно им, чтобы они пошли и поговорили с Соединенными Штатами на предмет того, чтобы все это заканчивалось поскорее. А второе, опосредованно, чем через рост цен на нефть, объяснять, что когда вы делаете больно Ирану, больно становится и вашему карману тоже. Вот, собственно, все, что Иран и делает. Ну, как? Бомбардировки по ключевым правителям страны, но это такое серьезное действие, на которое, наверное, любая страна будет отвечать в духе, что тем, кто для нас вот это устроил, мало показаться не должно. Вот, мы это проглатывать не будем, а иначе мы и не страна вообще будем. Да? Вот. Ну, что, собственно, Иран и делает. Но пока Иран скорее демонстрирует, что ну, мы так можем, имейте в виду. Вот. Но с заводом там какая история? С заводом там именно завод осушили. Там как? Вот есть завод, да, в нем есть каскад охладительных остановок. Заходит газ комнатной температуры, уж какая там комнатная температура в Персидском заливе, там плюс 40, да. Одна установка охладили там на 20 градусов, заходит в следующую установку каскада еще минус 20 градусов. И так, соответственно, 10 раз, пока на выходе не будет минус 160 Цельсия, и когда он не станет жидким. Можно опасаться, что если в этот завод, наполненный газом, влетят дроны, то будет взрыв. В принципе, жидкий СПГ на самом деле так просто взорвать очень сложно. Нужно, чтобы он сначала газировался. То есть газовоздушная смесь, вот да, она хорошо взрывается. А если вот взять там факел и засунуть вдруг в танк с жидким газом, скорее можно обморожение получить, чем пламя зажечь, он не сгорится. Но в заводе-то там в каскаде и газы есть тоже. Соответственно, хозяева этих заводов СПГ, опасаясь за эти заводы, говорят так, что мы весь газ из завода стравим. Чтобы, да, ну уж там проделаете вы какие-то там дырки своими дронами в наших установках, но, по крайней мере, не будет взрыва, не будет пожара. И вот они это делают. Но как только вы это сделали, у вас, получается, весь конвейер вот этого охлаждения ушел, и у вас завод начинает нагреваться. То есть, в принципе, когда завод СПГ останавливается, да, вот когда, например, Article NG2 был остановлен, потому что Новатэк не мог отгружать СПГ, ну, танкеров не было, они его держали, этот завод, в режиме холодной циркуляции. Там просто циркулировал этот самый СПГ для того, чтобы поддерживать завод вот при низкой температуре, для того, чтобы в любой момент можно было его запустить. Но сейчас, если у вас завод остановлен и нагревается, снова его охлаждать до рабочей температуры, ну, вот это пара месяцев. С газом такая ситуация, что все, завод остановлен, а после того, как все закончится, после того, как его запустят, вот еще 2 месяца он будет охлаждаться. А это 80 миллионов тонн на год, это 110 миллиардов кубометров на год. И это больше, чем ушло из европейского баланса вот в 2022-2023 году.
Понятно. Про катастрофический сценарий и про то, на самом деле, во что рынок верит. Когда мы смотрим на колебания цен на топливо, рынок-то полагает, что все равно война продлится, сколько там Трамп сказал, 5 недель. Пока такая гипотеза?
Ну, в точных неделях оценить трудно, но пока да. Пока рынок верит, что это, в общем, не очень надолго. Все знают, что есть большие коммерческие запасы, даже избыточные. Собственно, вот эти избыточные коммерческие запасы, они и давили на цену на нефть вниз. Есть большие государственные запасы в странах ECD, а ЕСР там просто полагается иметь не меньше 3-месячных запасов. Ну, как-нибудь выждем, да, то есть цены, конечно, растут, но пока эти цены изображают уверенность рынка, что это ненадолго, не до того момента, когда действительно миру придется потребление сокращать. Действительно так.
А потребление придется сокращать через те самые 3 месяца?
Ну, наверное, да, порядок такой. Ну, опять же, все это становится немножко раньше, да. То есть, как только к вам приходит информация о том, что это надолго, соответственно, никто ж не хочет спуститься ниже неснижаемого остатка. И, соответственно, в понимании того, что через 3 месяца эти самые запасы закончатся, ну, начинается какое-то там рационирование, квоты. Это ж не так вот, что люди, страны, компании беззаботно живут 3 месяца, все нормально, а потом открывают какие-то последние закрома, выкатывают оттуда последнюю бочку и говорят, что вот доселе мы жили так, что у нас все будет хорошо, а впредь мы будем жить на голодном пайке. Это все постепенно происходит, а не ступенькой.
Про апокалиптичный сценарий я так смело заявил, что трудно его себе представить, но действительно, в 91-м году в Персидском заливе мы видели, что Саддам Хусейн отдал приказ, и в Кувейте выливали нефть в море. То, что мы видели в Анапе не так давно, это бледная тень того, что может быть, если специально покостить. Ну и поджигали, конечно, скважины. Насколько вероятно, что это случится? Как вам кажется, мы, понятно, можем исходить из интересов, да, интересов обеих сторон. И Ирану не хочется ничего подобного увидеть у себя, и странам Персидского залива.
Там скорее была танкерная война, да, когда Иран и Ирак объявили, что вот есть зоны, куда танкеры заходить не должны. Это, соответственно, прибрежные зоны, соответственно, Ирака и Ирана. И они, ну, не топили, но подобивали танкеры, которые туда ходили, и нефть туда тоже, в общем, вливалась. В 91-м году в основном там был поджог вот этих скважин, там много нефти сгорело, ну, примерно за там, год примерно это ликвидировали. А что могут делать сейчас? Что может делать Иран? Во-первых, довольно много вышек стоит в заливе, просто в воде. Довольно много стоит на побережье. И все это довольно беззащитно. И все это довольно легко атакуется дронами. И на самом деле разумнее, если хочется навредить, атаковать не скважина, атаковать центральные пункты подготовки нефти. Ну, потому что даже в Персидском заливе, где обводненность низкая, все-таки из земли идет не нефть, а скважинная жидкость, которую нужно довести до коммерческого стандарта. Это делается на довольно большом, довольно крупном, довольно дорогом, довольно сложном производстве. Вот если его обстреливать, то пока его не починят, никакого экспорта нефти не будет. Вот примерно это делали хуситы, если помните, в 18 или в 19 году, когда они обстреляли завод «Абкайк» в Саудовской Аравии, и тогда там на пару-тройку недель добыча Саудовской Аравии, экспорт Саудовской Аравии, снизился там с их 10 миллионов баррелей в день до примерно 3. Недолго продолжалось, пару-тройку, но вот было такое. И это одна маленькая атака небольшой такой вот группировочки, не пойми кого, а не государства, вооруженного при этом иранским оружием. Вот, соответственно, что мог бы делать Иран? Иран мог бы действительно на наземных установках атаковать вот эти заводы по подготовке нефти, атаковать терминалы и атаковать платформы. А с платформами штука такая. В платформе там все нефтедобывающее и нефтеподготавливающее оборудование очень сильно сконцентрировано. Да? То есть квадратные метры или там, кубические метры платформы стоят там, гораздо дороже недвижимости там, в любой Белгравии и на Манхэттене и так далее. Там места очень мало, поэтому если туда прилетает там, дрон, ракета с взрывчаткой, сразу много что повреждается. И чинить это тоже сложнее, потому что для платформ обычно нужно специфическое морское очень компактное оборудование. Вот Иран может заняться этим. А в отношении Ирана его противники что могут сделать? Там есть такая штука, остров Харг, на котором расположен основной нефтеотгружающий терминал Ирана. И, соответственно, хотя у Ирана основная нефтедобыча все-таки наземная, уходит она вся с этого острова. И достаточно, на самом деле, десант на этот остров высадить, и все. Вот. И после этого никто никуда не пойдет. И примерно та же история, значит, Иран добывает газ с месторождения, которое Иран называет Южный Парс. На самом деле это северная часть месторождения, которое называется в Катаре Северный Купол, с которого, собственно, идет весь тот газ на месторождение Катарского СПГ. Оттуда трубы идут на берег, там идет, стоит большой завод, там, подготавливающий газ для его использования в иранской экономике. Иран-то газ практически не экспортирует. И тоже можно обстрелять этот завод, насосные станции, которые перекачивают газ на север Ирана, где там основное население. И после этого иранской экономике будет трудно, потому что у нее и так с энергообеспеченностью не очень хорошо. Вот, собственно, что могли бы делать обе стороны. А еще, опять же, в логике «сгорел сарай, горе и хата» можно выставлять мины в Армузском проливе. Просто глупые мины, вот эти шарики с рогами, да, как мы там видели каких-нибудь мультиках про войну. Вот. Их, конечно, можно протралить, но это некоторое время занимает. И когда вы протралите эти мины, да, не все они якорные, некоторые просто плавучие, никогда нет уверенности, что протралили все. И это тоже сильно задирает страховку.
Хорошо, это плохие сценарии, но интерес диктует, что хотелось бы вернуться к статус-кво. Вы продаете нефть, мы продаем нефть, вы через теневой флот, мы обычным флотом возим. Но в целом никто никому не мешает. Кажется, так, да?
Ирану хотелось бы все-таки несколько другого. Иран здесь, наверное, может выставлять себя как жертву неспровоцированного нападения. И Ирану, кроме просто возвращения там, к статус-кво-анте, там, давайте нажмем Ctrl-Z и вернемся там, в декабрь 2025 года. Им хочется разрешения всей этой ситуации с санкциями, с тем, можно или нельзя ему заниматься там, ядерной программой. А Израилю, США хочется, чтобы Иран полностью разоружился перед армией. Разрушил ну, не только свои арсеналы, а любую способность иметь арсеналы. Ну и там... Наверное, в максимальном варианте. Может быть, даже допускал бы каких-нибудь инспекторов, которые бы отслеживали, что там ничего больше подобного не происходит. Ну да, если говорить о странах залива, им действительно хочется просто спокойно экспортировать свою нефть.
Если говорить про влияние, которое уже есть и которое можно попробовать прогнозировать в ближайшее время на страны мира, на регионы мира. Ну, что обычно пишут? Пишут, что Европе хуже всех, Соединенные Штаты, особенно ввиду выборов и там подорожания бензина, это тоже не здорово, их это задевает. Китай тоже не очень доволен. Ну, три главных производственных региона мира обычно и называются никому не хорошо. Как-то ты хочешь это специфицировать, выбрать наиболее важные сюжеты?
Вообще-то, в основном, сырая нефть и газ шли из залива в Индию, Китай и другие страны Азии, там, поменьше, да, Пакистан, например, там, и так далее. И плохо-то им. Европа страдает, потому что она дизель не получает из Персидского залива. Европа всегда была дефицитным по дизелю регионом, с растущим потреблением дизеля и с низким производством дизеля. До 2022 года Европа импортировала очень много дизельного топлива из России. Потом переключилась на Персидский залив. Вот сейчас Европа этого дистоплива не получает. Штатам экономически, да более-менее все равно. Потому что Штаты являются нетто-экспортером там, нефти и нефтепродуктов и очень крупным экспортером газа. То есть, да, внутри самих Штатов цена идет вверх. И, в принципе-то, от увеличения нефтяной и газовой выручки выигрывают там сотрудники, акционеры нефтегазовой отрасли, а страдают все, потому что за электроэнергию платят, на заправках платят и так далее. Но вот чисто экономически по балансу штатам ну, нормально. Вот. А больше всего страдает именно Азия.
Из-за НПЗ, в том числе китайских, которые и на иранскую нефть были ориентированы, из-за индийских НПЗ, мы говорили как-то и в этом подкасте тоже про нефть, которая из России идет в Индию не один раз, но, кажется, можно еще раз да, подчеркнуть. Мало того, что мало этого товара ключевого для современной цивилизации приходит, еще и там ориентировано все было и на работу с странами залива легальными, неподсанкционными и с Ираном.
Да, именно так. Ну, у Ирана основной покупатель был Китай, там 90% иранской нефти шло в Китай. Но сейчас-то ситуация, что не только иранская, да, а любая нефть не идет. То есть, а просто география диктует, и, соответственно, основными поставщиками, что в Индию, что в Китае были. Ирак, Саудская Аравия, Эмираты, ну, Великая Тройка. Кувейт, который у нас такой именно нарицательный, на самом деле поменьше нефти добывает и продает. Просто очень маленькая страна, там на душу населения много. Но да, для всех этих стран это прям беда. Китай, вот Китай в особенности, видимо, они что-то знали. Последний год очень активно закупал нефть в запасы. Очень активно. И, в принципе, у Китая запасы выше, чем у многих других. И, кстати, относительно Китая и Индии страдают даже страны поменьше, вроде Пакистана, Шри-Ланки, Таиланда, у которых не было ресурсов создать большие запасы, которые оказываются гораздо более экспонированными к этим бедам. Тот же Пакистан, кстати, очень сильно страдал от недостатка газа в 2023 году. Он импортирует СПГ, но платить по тем ценам, которые тогда была готова платить Европа, Пакистан не мог. И на протяжении месяцев в Пакистане был то, что называется не blackouts, а brownouts. То есть, как бы, электричество, конечно, было в сети, но такое, так себе электричество. Низкая частота там была, и, в общем, многое что не работало на этом электричестве.
Китай, несмотря на запасы, что испытывает? Там, насколько я понимаю, есть индустрии небольших НПЗ, которые сильно ориентированы были на, в частности, иранскую нефть, и для них это может быть болезненно. Ну, то есть, может быть, не обязательно, но занято большое количество людей, основная индустрия устоит, но какой-то ее кусочек пострадает.
Ну, самовары, да, вот teapot refineries это называлось по-английски, чайники, да. Не так уж и много все-таки. Иран экспортировал там 2 миллиона баррелей в день, не бог весть что, относительно общекитайского потребления. Ну да, для конкретных заводов, которые вот именно на этом специализировались, для них беда. Но повторюсь, вот конкретно сейчас мы говорим не об остановке там только иранских поставок, а о существенном уменьшении всех поставок из Персидского залива. Тут уже все страдают. И маленький самоварчик дядюшки Сяо, и здоровый огромный НПЗ компании PetroChina.
Что насчет Российской Федерации? Двух недель не прошло с начала войны, но текстов масса с заголовками вроде «Путин опять выиграл». Что ты будешь делать? Каждый раз он выигрывает. В узком смысле валютных поступлений от продажи нефти и газа выиграла Россия? Вернее, выиграет? Будущее время тут нужно.
Ну, выигрывает, давайте в настоящем, да, то есть вот здесь и сейчас все здорово, то есть вот только что у нас правительство там собиралось, обсуждало, судило, рядило, как дальше жить, и думало, какие именно пояса на ком затягивать, кому денег меньше давать, с кого денег больше брать и так далее. В общем, действительно, правительство было так готово к неприятным решениям, осознавая, что они неприятные, принимать их не хочется, а надо. И там дефицит был большой бюджета, в частности, из-за недобора нефтегазовых налогов. И тут раз так сразу, и цены вверх, дисконты уменьшаются, и сразу мы этого пока не видим, справки Минфина, да, они с некоторым лагом приходят, но можно предполагать, что за февраль, за март с нефтегазовыми доходами все будет заметно лучше. Окей. Как это надолго? Сложный вопрос. Все-таки Россия и российский бюджет не живут от зарплаты до зарплаты. То есть вот потому, как сейчас идут дела, 1 миллиард и даже 10 миллиардов долларов бюджету сильно погоды не изменят и сильно что-то не сделают. То есть если завтра все закончится, то в принципе, ну, приятно, конечно. Ну, хорошо, передышку дали. Ну ладно, но принципиально ничего не меняет. С другой стороны, все-таки эта ситуация подсушит избыточные запасы нефти, которые были на рынке и которые давили на цену вниз. Поэтому, по всей видимости, все-таки цена будет повыше. Да? Какой-нибудь Goldman Sachs, который говорил, что справедливая цена нефти, ну, 55, а вот теперь они говорят, что справедливая цена нефти без военной премии 66. Разница. Пока там все будет устаканиваться, а особенно если сильно пострадает Иран, то вот на вот этом субрынке санкционной нефти что-то все-таки изменится. У России других конкурентов среди покупателей не будет. Соответственно, можно предполагать, что и дисконт на российскую нефть тоже будет ниже. Ну, к этому еще, кстати, добавляется то, что у Дональда Трампа выбили совсем недавно из рук его оружие, которым он любил убеждать всех не покупать российскую нефть, это вот пошлины, да? Окей. То есть, соответственно, и риск премия тоже будет некоторое время. Люди так вот быстро и сразу это не забудут. То есть, в этом смысле, да, действительно тоже повезло. Если говорить о долгосрочных историях, вот не о том, что сейчас будет с бюджетом, не о том, вот лишние $20 за баррель на протяжении 2 месяцев, они там что дадут? Тут, кстати, очень легко посчитать, да, ну, то есть вот 7 миллионов баррелей в день экспорта, 30 дней, это там 200 миллионов баррелей экспорта в месяц, лишние $10 за баррель, 2 миллиарда, да, и, соответственно, 60% от этих 2 миллиардов достается государству. Лишние $10 за баррель в течение месяца, 1,2 миллиарда долларов в бюджет. Очень простая арифметика. Ну, там, хотите совсем просто, вот миллиард в бюджет. Хорошо? Хорошо, нормально. А вот там не 200, а 210, вот как-то так. Но более долгосрочные соображения, они какие? Вот, например, Китай может увидеть, что вот поставки из залива – это проблема. И понятно, что если не будет уж совсем радикальная какая-то смена режима, да, то похоже, вот, если там Иран не будет добит, а вот уже не похоже, что Иран будет добит, да, то есть вот уже, кажется, добить, как Киев не удалось взять за 3 дня, так, по всей видимости, и Тегеран не удалось взять за 3 дня. И мы, конечно, там трудно судить, будет смена режима, удастся ли США привести туда Шаха Пехлеви-младшего. Но как-то это маловероятно. То есть вот такого вот полного распада иранского общества пока не видно. И если подобного не происходит, можно полагать, что Персидский залив будет там гораздо менее спокойным местом, чем раньше. И поставки из Персидского залива тоже будут гораздо менее спокойным местом, чем раньше. И вообще, как это дальше повернется, сказать сложно. И в такой ситуации Китай начинает задумываться, а вообще можно ли полагаться и в какой мере на поставки из столь неспокойного места. И тут приходит такая Россия и говорит, а вот не хотите ли, например, пообсуждать строительство трубопровода ВСТО-2? Потому что, вот смотрите, у нас сейчас вся нефть идет на запад, да, и там она проходит через такие моря. Вот Балтика вообще теперь НАТОвское озеро, да, там и в Средиземном море неспокойно. Да и вообще, мы теперь возим нефть, получается, только в Азию. А если так, то зачем нам тогда из Сибири торщить это по трубам на запад, чтобы потом судами тащить назад вот на восток, в Азию? Глупо. Давайте уж сразу проложим трубу на восток. А вот. Самим дорого, Китай, не хочешь поучаствовать? И тут Китай говорит, что а, да, хочу. Действительно, имеет смысл. В самом деле. И с газом тоже история. Да, вот Китай оказывается пострадавшим в плане закупки вот этого катарского газа. У Китая, конечно, доля газа в энергобалансе не очень большая. Китай – угольная страна в плане электроэнергии. Там этот СПГ используется там в коммунальном секторе, в промышленности. То есть, в принципе-то, конечно, Китай может вообще без этого импортного газа обойтись, но с ним лучше. Но тут вот такая ситуация. И тут как раз очередной раз Алексей Борисович Миллер едет в Пекин и говорит, у нас же есть меморандум, законно юридически обязывающий, да, вот может как-то расширим и углубим его, и Китай, может быть, станет более сговорчивым в этом плане. Потому что в первую голову здесь оказывается, что это безопасность поставок, которая год назад не воспринималась как столь важная, а теперь начинает восприниматься как важнее. И в этом плане, конечно, да, для Путина это все полезно. Ну, мы тут, конечно, посмотрели совещание, на котором сначала Путин с Зарубиным говорил, да, там потом устраивал совещание с нефтяниками и экономистами, обсуждая, что же даже делать будем. Странное мероприятие. Я не понимаю. Вот он собирает людей-профессионалов и начинает им первые 10 минут рассказывать прописные истины, которые они все же знают, и которые, скорее всего, их же подчиненные ему и прислали подчиненным Путина, чтобы они положили Путину справочку.
Ну, первые 10 минут они для камер. Потом камеры уходят, все, паркетная съемка завершена, можно что-то поговорить.
Ну, может быть. Но вот смысл вот этого мероприятия, на котором Путин зачитывает справочку, демонстрируя свою осведомленность и погруженность в это, ну, это комично смотрится. Ну, окей, хорошо. Ну, вот они обсуждают, да, что как бы нам воспользоваться этой ситуацией. Ирония-то в том, что воспользоваться так особенно не получается, потому что сильно раскачать добычу России очень трудно. Добывает, сколько добывает. Да, вот стали добывать несколько меньше в начале 26-го года из-за того, что во второй половине 25-го бурили меньше, потому что у нефтяных компаний денег было меньше. Ну, хорошо, сейчас придут нефтяным компаниям деньги, будут бурить больше. Ну, на миллион баррелей в день, если очень напрягутся, добычу увеличат на какой-то срок. И то не сразу.
Поэтому... Каким образом понимать путинские слова? А он не первый раз уже машет руками, подает знаки, дает пас, если угодно, насчет европейского рынка. Логика у него примерно следующая. Это и про газ, и про нефть. Да, ну вот нефть в марте уже 24-го, согласно европейской санкционной политике, не должна поступать. И Путин говорит, ну раз нас там видеть не хотят, мы можем ломиться в закрытую дверь, уйти сами. Ну, получается, за пару недель, да, найти более перспективные рынки. То же самое про газ, наверное, приложимо, который с 27-го года, по идее, не должен поставляться в Европу. Я про сжиженный, конечно, говорю. И есть путинские слова. Если европейские покупатели вдруг решат переориентироваться, имеется в виду обратно на Российскую Федерацию, и обеспечить нам долгосрочную устойчивую совместную работу, избавленную от политической конъюнктуры, пожалуйста, мы же никогда не отказывались. Мы готовы работать, но нам нужны какие-то сигналы от них, что они тоже хотят работать. Еще добавил, что да, не надо ждать, пока Европа захлопнет дверь. Это чего значит? Ну, то есть, выглядит как желание все-таки продавать углеводороды в Европу. Зачем это делать, если, в общем, и так можно, и так справляешься?
Это надежда на то, что вот действительно вот этот 80-миллионно-тонный дефицит СПГ создаст дефицит газа для Европы. В принципе, угроза то, что а вот я вот сейчас переориентирую свой СПГ куда-то еще, эта угроза довольно пустая. Потому что рынок СПГ нынче глобален. Вот на воздушный шарик с одного конца надавил, вот на другом конце пузырь возник, все перевернулось, да, что ну, не поставляет Россия свою нефть в Европу, поставляет в Китай. Китай покупает меньше какой-то другой нефти. Это какая-то другая нефть, достается в Европе. Ну, там, владельцы флотов наживаются, конечно. Все больше платят за фрахт, но и только. Соответственно, разговор о том, что а вот я сейчас прикажу Новатеку, и Новатек перестанет поставлять вам СПГ, ну и ладно, в другое место поставит, и тамошний СПГ придет к нам. Такое. В общем, это скорее на публику рассчитано. На что Путин, наверное, мог бы надеяться, хотеть, рассчитывать, что вот Европе начнет действительно не хватать газа, потому что азиаты скупят весь СПГ, а Европа будет говорить, а чем же нам заполнять, черт возьми, хранилище, которое мы подисчерпали этой зимой. Действительно, подисчерпали. Черт, надо откуда-то газ брать. И, соответственно, не обратиться ли к России на предмет трубопроводного газа. Вот если откроются краны, и действительно пойдет газ по трубам из России, увеличить производство и продажу СПГ Россия практически не может. Вот сколько есть этих трейнов, да, там, производственных линий СПГ, столько есть. Можно попытаться ускорить строительство там, третьей очереди Арктик СПГ-2, можно попытаться завершить строительство Балтийского СПГ, который строит Газпром, но это не здесь, не сейчас, не завтра, это ну, как минимум полгода. Наверное, Арктик СПГ-2 работает не на полную мощность, потому что у нее не хватает танкеров вывозить это. Но опять-таки там нужны специальные ледокольные танкеры, которых в природе нет, потому что их из-за санкций не построили. То есть, в общем, увеличить выпуск СПГ на существующих мощностях непросто. Но есть действительно трубы простаивающие, и по этим трубам газ пустить можно куда в Европу и больше никуда. И, в принципе, такой вот пас, что, ну, Европа, вы пока-то, наверное, еще думаете, что у вас все хорошо, а вот если это продлится дольше, то, может быть, будет и похуже, и тогда имейте в виду, что мы открыты к разговору. Другое дело, что, конечно, то, чего Путина совершенно не интересует и не устраивает, это там попродавать газ в течение 3 месяца, заработать там какую-то копеечку, сантим, геллер, форинт, вот, и на том все и закончится. Ну, как бы не за то боролись. То есть, это такие вот намеки, что, ну, вы тоже имеете в виду, что там все неспокойно, и вот эта вот история с Персидским заливом, это может быть серьезно надолго, может, одумаетесь и придете к нам газ покупать и уж точно отменить эти свои дурацкие какие-то там 20-е, 19-е какие-нибудь там пакеты истории с прекращениями закупок российского газа. Дедлайн, вот этот европейский пакет, он на самом деле значение это имеет, потому что что там как? А написано, что с апреля 26-го года, это вот через 3 недели, нельзя будет покупать российский СПГ по спотовым контрактам. А там же история какая, что какое-то количество газа идет по долгосрочным контрактам, ну и все, это подписанный газ. А вот компенсировать ситуацию с непоставками из Катара, с тем, что какие-то другие партии газа ушли куда-то еще, как раз и можно было бы увеличением спотовых закупок из России. И тут вот Путин и пытается говорить, что вот этих спотовых закупок вам не будет, да, поскольку мы про ваш дедлайн знаем, так мы со своей стороны вам этот спот отрубим, если вы там не вернетесь в разум и не захотите снова иметь нам дело. То есть, насколько я понимаю, это посылы примерно такие. Но даже и у этой игры у нее не очень сильная там игра-то и не так может долго длиться, потому что запустился довольно большой проект вот Canada LNG на западном побережье Канады, рассчитанный в основном на Азию, но неважно. Запустился вот только что крупный. А к концу года запускается там Golden Pass, тоже очень крупный завод СПГ в США. Все 80 миллионов тонн катарских это не закрывает, но это значимый большой прирост мощностей. И, в общем, в Европе это тоже понимают, и тоже понимают, что, в принципе, ночь простоять денег продержаться, подмога-то придет.
Понятная логика. Нужно заканчивать, подводить итог. Про этот пузырь, метафору мы запомнили. Про шарик воздушный, надави здесь, станет больше, да, объем. И наоборот, это все вернется. Наблюдаем мы в случае с Ормузским проливом, будем надеяться, не будет самого плохого сценария. Как раз возможно, да, какой-то сценарий с тем, чтобы этот шарик как раз подсдуть. Тогда это для всех будет плохо, и именно поэтому вряд ли кто-то на это пойдет. Но, читая новости последних дней и говоря про влияние на мир того, что происходит на Ближнем Востоке, война Соединенных Штатов с Израилем против Ирана, в отношении Ирана, есть еще вот какой момент, который хотелось бы обсудить, пусть это что ли будет итоговым вопросом. Трамп говорит про снятие санкций в отношении Ирана, в отношении нефти, и понятно, как он относится к тому, что он называется снятием санкций. Вот здесь локально, очень ненадолго, мы можем снять, а потом снова ввести. То есть мир без правил действительно стал миром без правил, и нетрудно, наверное, себе представить, что и в отношении Российской Федерации потом как-то локально вот чего-то будет разрешаться, но в целом будет большой запрет. Можно ли считать, что из того, что мы наблюдаем, это сколько-то ценный вывод, серьезный, про то, что нет долгосрочных договоренностей сейчас, и все живут в условиях, когда тот самый шарик все время где-то сжимается и расширяется.
Ну, вот тут вопрос. Мы говорим о мире без правил или мире без принципов?
Это не одно и то же. Но если есть принцип выполнить контракт, ну, или соблюдать договоренность, а ты этого не делаешь, то, кажется, одно следует за другим, нет?
Ну, вот здесь скорее там речь именно о мире без принципов, потому что правил-то, когда и на что санкции вводятся, их и не было никогда, да? Хочу – ввел, не хочу – не ввел. Никаких правил на этот счет нет. А оно были вот прописанные, декларированные принципы. В связи с чем, что вот с нехорошими, вот rogue regimes, да, так сказать, мы дел не имеем, например, а с хорошими имеем. С теми, кто обязуются вести себя там так или иначе прилично, мы там с них санкции снимаем, а те, кто неприлично себя ведет, санкции накладываем. Но это не правило. Насколько я, кстати, понимаю, про санкции на Иран разговоров особенных-то не было. То есть, когда США так или иначе описывают возможный эндшпиль, чем партия заканчивается, да, образ победы, ну, это, собственно, то, что говорилось и раньше, что Иран деятельно разоружается, и атомно, и ракетно. И вот когда США в этом удостоверяются, и окончательно удостоверяются в этом, тогда идет постепенное снятие санкций. В некотором смысле это вот сделка 2015 года с Обамой, да, атомная. И тут как раз уже Иран говорит, что мы убедились в вашем вероломстве. Как нам теперь вам верить-то? Вот. А в том, что касается России, и сам Трамп, и его подчиненные, они, в общем-то, не раз это говорили, что с Россией-то им делить, во-первых, особенно нечего, и в принципиальные игры Европы они играть особенно тоже не хотят. И совершенно вот была их манифест по поводу стратегии национальной безопасности США, где было вполне английским по белому прописано, что никого хорошим манерам США учить не собираются. США вполне понимают, что демократия – это не универсальный режим. И все вот эти картеровские, клинтоновские, обамовские цирлихи, манирлихи с насаждением демократии нам неинтересно. Вполне готовы иметь дело с дурнопахнущими режимами, покуда они не делают чего-то, что противоречит интересам США и их союзников. И в этом плане, да, что... Тоже, кстати, довольно забавно. С одной стороны, вроде в этом документе декларировалось, что никакими сменами режима США заниматься не намерены более. Но вот как раз одна за другим, да, смена режима в Венесуэле, смена режима в Иране, смена обещанная смена режима на Кубе. Ну, правда, с несколько другой риторикой, да, там не про то, что мы меняем автократов на демократов, а меняем чьих-то чужих сановыбичев, так сказать, на нашего сановыбича, да, а вот, скорее, такая логика все-таки. Но и тут тоже, по всей видимости, так или иначе заявляется, что нехороший человек во главе какой-нибудь страны, если он при этом там договаривается с США, то уж какой он там нехороший у себя внутри, США это категорически не волнует, они готовы иметь с ним дело.
Спасибо. Сергей Вакуленко, эксперт в нефтегазовой отрасли. До встречи.
До встречи. До свидания.
Просьба и даже рекомендации. Загляните, пожалуйста, в YouTube-канал «Медузы» и посмотрите, не заинтересует ли вас какой-то другой ролик. Не так давно у нас было про ядерное оружие, я бы даже сказал про ядерную эру, которую объявил Макрон, что, дескать, она наступает, поэтому нужно, в частности, Франции перевооружиться. Мы там не только, конечно, про Францию, но и про другие ядерные державы и державы, которые претендуют на этот статус, могут претендовать. Говорим, был выпуск про Третью мировую, она идет, началась, нет, тем более, что в Украине часто политики любят использовать эту конструкцию, как на самом деле мы поговорили с историком и философом, который изучает войны и то, как война понимается в 21 веке. Про разгром клан Шойгу был не так давно выпуск, крайне любопытный, и, кроме того, был стрим про первые итоги войны Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана. Непременно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Всем, кто помогает «Медузе» финансово, огромное спасибо. Всем, кто еще не помогает, напишите в комментариях, почему не помогаете. Мы попробуем учесть, если, конечно, будем в силах перенести упрек или какую-то претензию, ну или просто, не знаю, по недосмотру. Мы почему-то до вас не достучались. Вы, может, и хотели бы, но все как-то что-то вам мешает. Расскажите, что может мешать. И до скорого.